В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Трагедия Санта-Фе. Философский аспект массового самоубийства членов религиозной секты обсуждают Борис Парамонов и Александр Гейнс. Впервые в эфире 10 апреля 1997 года. Предлагаем вашему вниманию передачу «Небесные врата», посвященные культурному и философскому аспекту недавнего массового самоубийства членов мистической секты в Калифорнии. В программе участвуют Александр Гейнс и Борис Парамонов.
История эта в очередной раз поразила Америку. Я говорю «очередной раз», ибо в наше время не такая уже редкость подобные гекатомбы, на которых фанатики переносят непрошенные жертвы Богу. Каждый раз, когда газеты попроще пытаются растворить такое происшествие в пошлости, мелочности, дешевом обмане, шарлатанстве и уголовщине, возникает чувство неловкости. Ведь главное, перед лицом случившегося, увидеть тут истинную религиозную трагедию, трагедию духа. Именно такое грозное, трагическое измерение рукотворного калифорнийского апокалипсиса придает ему характер глубоко символического события, раскрывающего внутренние конфликты нашего времени. Чтобы вставить историю «Небесных врат» в соответствующий ее масштабу контекст, я предложил бы вспомнить русских староверов. Ведь калифорнийское ритуальное самоубийство можно считать цитатой бесчисленных самосожжений старообрядцев. Этими актами они ставили вопросы, на которые мы так и не смогли найти ответа. Не зря Василий Розанов писал про них.
«Раскольники – последние верующие на земле. Это самые непоколебимые, самые полные из верующих. Это явление страшное и грозное».
Вот в таком ключе и подобает говорить о сектантах-самоубийцах, которые роковым образом завершили напряженный диалог не с людьми, а с Богом. Чтобы разобраться с феноменом секты «Небесных врат», сегодня мы с Борисом Михайловичем Парамоновым обсудим весь комплекс проблем, попытаясь поместить этот фатальный эпизод в более широкий психологический, социальный и общекультурный контекст. Начнет нашу беседу Борис Парамонов.
Я думаю, вы не удивитесь, Александр Александрович, и слушатели наши не удивятся, если разговор об американских самоубийцах из секты «Небесные врата», я начну с указания на особое отношение этой секты к сексу. Трагедия на ранчо Санта-Фе для меня еще одно, уже даже ненужное, излишнее доказательство связи всякого рода психопатологических явлений со сферой пола. Не я эту связь установил, и не мне ее опровергать, да и не имею я такого желания, ибо считаю, что здесь истина. Подопечные Эпплвайта дали обет безбрачия, жили в целибате. Некоторые из них не смогли преодолеть позывы пола усилием воли и прибегли к хирургическому решению, к кастрации, в том числе и сам маршал Херв Эпплвайт. Известно также, что Эпплвайт, глава секты, будучи женатым и имея двоих детей, вступил в гомосексуальную связь с молодым человеком в бытность свою профессором музыки и хормейстером. Для него пол таким образом принял характер совсем уж дьявольского соблазна, и он решил радикально от него, от пола, избавиться. В очередной и, как я уже сказал, лишний раз восторжествовала истина, открытая великим Фрейдом. Подавить пол нельзя. Репрессия пола ведет к тяжелым психическим сдвигам. Право, и для этих людей, и для человечества было бы лучше, если бы они открыто практиковали ту форму полового поведения, которая им по вкусу. Открытый гомосексуалист – это просто гомосексуалист. Гомосексуалист, подавивший свои влечения, предающийся всякого рода сублимированным фантазиям, делается опасным для общества. Половая жизнь в любой ее форме – это, так сказать, направленная ядерная реакция, мирный атом. Репрессия пола приводит к атомному взрыву. Но мне не хотелось бы все-таки создавать впечатление, что феномен «Небесных врат» объясняется исключительно и только психопатологическими мотивами участников этого культа. Этот момент необходимо было отметить, но проблема все-таки сложнее. В культе участвовали люди по всем критериям абсолютно нормальные и даже социально преуспевающие. Например, Джон Крэг, успешный предприниматель из Колорадо, образец мужской доблести, ковбой и трюкач многих вестернов, отец шестерых детей. Если и такого человека считать ненормальным, то что тогда называть нормой? Здесь, к сожалению, нужно сказать другое. Члены культа «Небесные врата» продемонстрировали одно психологическое качество, присущее американцам вообще. Очень характерное свойство американской ментальности. Это качество, которое древние греки называли «хубрис». С слово, кстати сказать, очень употребляемое в Америке. Хубрис – это сверхчеловеческая гордыня, узурпация человеком прав и прерогатив богов. Классический носитель хубрис – легендарный Прометей, похитивший огонь с неба и тем самым бросивший вызов богам. Эта установка определила по существу характер и ход всей западной культуры, начиная, пожалуй, со времен Ренессанса, а уже в новое время приняла форму технологической экспансии, вдохновляемой горделивым и, как оказалось, технически осуществимым проектом покорения природы. Каковы издержки такого культурного проекта, этой философии титанизма, как называл ее Бердяев, показал уже 20 век. Две мировые войны, опыты тоталитарного социального конструирования, наконец, экологический кризис. Вот следствие этой установки на борьбу с природой, навязывание строю объективного бытия и природного, и социального, человеческих, слишком человеческих проектов. Экзальтация воли, волюнтаризм. Вот наиболее краткое определение этой установки. Последствия этих опытов громадны, они многому научили человечество. Можно смело сказать, что европейская культура отказалась от этого титанизма. Самый последний, наиболее близкий нам пример – крах коммунизма в Советском Союзе. Но в Америке этот процесс идет несколько иначе. Надо ведь вспомнить, что в Соединенных Штатах философия и практика технологической экспансии дала наиболее сладкие плоды, как, например, самый высокий на Земле уровень жизни. Экологические последствия этой экспансии не так ощущаются на громадных американских просторах. К тому же Америка отнюдь не увлекалась социальными экспериментами, не пыталась строить общество, подчиненное тоталитарной идеологии, то есть не бросала вызов законам социального бытия, не перестраивала его по некоему технологическому проекту. Но все же нельзя сказать, что этот титанический строй мироощущения не свойственен американцам. Я подчеркиваю, не Америке, но американцам. Он определил особенности американской психологии, причем именно индивидуальной психологии. Американец так создан своей историей и культурой, что ему очень трудно ощутить какие-либо границы, лимиты, рамки. Для него собственное желание, воление, как говорили на старинном философском языке, совпадает с законами природы. Он и есть закон природы, так он себя воспринимает. Мне кажется, что в глубине души американец не верит в факт смерти. Отсюда все эти бесконечные эксперименты по пересадке органов умирающим. Практика медицинских гуру, ловко эксплуатирующих убеждения американцев в собственном бессмертии. Границы бытия, если они существуют, это границы американского сознания. На философском языке это и есть самый настоящий волюнтаристический идеализм. А если говорить совсем уж по-американски, прагматизм. В сущности, эта вера в пластичность бытия, в подвластность его человеческой воле – опасная установка. И в России, например, она привела к коммунистическим экспериментам со всеми их последствиями. И тут мы сталкиваемся с громадным преимуществом Соединенных Штатов вообще, американской психологии в частности. Это преимущество – индивидуализм. Все опасности, связанные с описанной волюнтаристической установкой, теряют социальные измерения, оставаясь характеристикой отдельных личностей или маргинальных групп, каковой был, к примеру, культ небесных врат. В Америке не случается так, чтобы идеи, по слову Маркса, овладевали массами и становились материальной силой. Предел американского безумия, американского хубрис, 914 человек в гайанском Джонстауне, 78 год, 86 в техасском Уэйко, 39 на ранчо Санта-Фе. Массовых, многомиллионных самоубийств, вроде советского коммунизма, в Америке не было и, надо полагать, не будет.
На волнах радио «Свобода» передача «Небесные врата», которую ведут из Нью-Йорка Александр Генис и Борис Парамонов.
Продолжая беседу о массовом самоубийстве членов секты «Небесные врата», я хочу обратить ваше, Борис Михайлович, внимание вот на какое обстоятельство. Каждый раз, когда происходит подобная трагедия, возникает естественное искушение списать ее на безумие кучки сектантов. Что, мол, взять с параноиков, которые объявили одних себя праведниками, знающими абсолютную истину и идущими своим экзотическим путем к спасению. Однако тут-то и следует вспомнить, что как раз сектанты и создали Америку. Прежде всего, конечно, это пуритане с корабля «Мэйфлауэр». Но были другие. Мормоны-юты, пенсильванские меннониты, моравские братья, русские молокане Орегона, непризнающие прогресса амиши, основавшие Филадельфию пацифисты-квакеры, луизианские гугеноты, заселившие Бруклин-хасиды и сотни других больших и малых религий, конфессий, сект. Америка стала Америкой благодаря тому, что она соблазнила Старый Свет своими свободами, первая и главная из которых была свобода совести, свобода искать и находить своего Бога. В том числе решусь сказать и так, как это сделали калифорнийские культисты. Это даже нельзя назвать изнанкой религиозной свободы, скорее ее продолжение, цена, которую платит личность, готовая идти в своей вере до рокового конца. Ведь с точки зрения тех, кто пил отравленное зелье, погибали не они, а мы, оставшиеся гнить в своем опостылевшем теле. Конечно, это жуткая история исключения, но только потому, что закончилась она гекатомбой. А вообще в Америке каждый год объявляется несколько дюжин мессий. От 1/3 до половины американцев верят в библейскую версию мировой истории, которую завершает страшный суд. Согласно данным особого исследовательского центра при Нью-Йоркском университете, в Соединенных Штатах живет 50 миллионов человек, которые не только верят в конец света, но и ждут его в скором времени. Конечно, большинству американцев их религиозные убеждения не мешают вести нормальную жизнь, но, скажем, готовятся не только к Армагеддону, но и к пенсии. Однако калифорнийская трагедия – грозное напоминание о тех древних и могучих силах, которые вызвал из исторического небытия руководитель секты Небесных Врат маршал Херв Эпплвайт.
Конечно, в настроении членов культа сказалась еще одна традиция, куда более древняя, чем психоментальные установки, выработанные культурой нового времени. Это пренебрежение плотью бытия. Я говорю в данном случае не о плоти человека, об этом вел речь раньше, а о плоти мира, о Божьем мире. Отсюда, в частности, эта космическая ориентированность, поиск спасения на небе. Не библейском, не религиозном, а физическом небе, в иных пространственных измерениях, в ином слое атмосферы. Космологическая устремленность вообще характерна для того феномена, который получил в Америке название «калифорнийской религиозности». Давно уже было замечено, что наиболее эксцентричные формы религиозного сектантства процветают именно в Калифорнии. Психологические объяснения этого феномена довольно любопытны. Он связан с практикой освоения американцами своего континента. Калифорния – это край, подлинная граница, ее уже не придешь. Как сказал поэт, «дальше ехать некуда, дальше ряд звезд». И они горят. Но освоение громадного континента вызвало, создало, закрепило в психике американца некий инстинкт, драйв, как тут говорят, к экстенсивному движению в пространстве, к постоянному преодолению уже достигнутых границ. Когда больше некуда двигаться в физическом пространстве, американец начинает осваивать некое метафорическое, астральное пространство. Вот это и есть калифорнийская религиозность. Новейшее и самое модное ее выражение, так называемый New Age, новый век. Но об этом, полагаю, вы нам расскажете, Александр Александрович. Насколько мне известно, у вас есть интерес и, как мне даже кажется, сочувствие к этим движениям. Мне хочется только вот что сюда добавить. Все эти новейшие калифорнийские моды стары как мир. Их можно типологически отнести к духовному феномену, именуемому гностицизмом. Главная черта такового – нелюбовь к миру, понимание мира как создание некого злого бога и стремление собственными усилиями достигнуть такого статуса бытия, когда мир предстанет в подлинном своем обличье, в чистоте первоначального божьего замысла. Как говорил русский философ Семен Людвигович Франк, гностическая структура духа является источником любых утопий, в том числе революционных, вроде коммунизма. Позднее об этом писал француз Безансон, лучший из западных советологов. Он находил гностические источники у ленинизма. Не в плане интеллектуального заимствования, конечно, а в типологическом сходстве. Разговоры о социальной несправедливости и прочих земных материях у такого рода людей, у революционеров, только внешняя мотивировка их глубинного импульса, стремление переделать космический строй бытия. У людей из культа Небесных Врат в точности такая же была психология. И тут я повторю, что уже говорил раньше. Счастье Америки, что такие люди, как и все американцы, остаются частными людьми. Их прозелитизм не идет дальше создания незначительных численно сект. И русская ассоциация сейчас входит в моду так называемый космизм, который многие интеллектуалы считают едва ли не главным достижением русской интеллектуальной культуры. Представьте, что могут наделать эти люди в Отечестве, если их идеям в очередной раз удастся овладеть массами. Тогда уж точно всю Россию отправят на звезды, догонять Америку в ее Эпплвайтовской ипостаси.
У микрофона Александр Генис. Сегодня в Нью-Йоркской студии мы с Борисом Михайловичем Парамоновым обсуждаем недавнюю трагедию – массовое самоубийство членов секты Небесных Врат. Вы, Борис Михайлович, перечисляя мотивы самоубийц, оставили мне самую, я бы сказал, скользкую тему – связи этого эксцентрического культа с современными оккультными течениями, которые обычно объединяют термин «New Age» – «Новый век». Ну что ж, давайте займемся этой действительно близкой мне, как вы уже намекнули, темой. Я только что выпустил книгу «Вавилонская башня», добрая часть которой посвящена как раз наблюдениям над зарождающейся сегодня новой религией постиндустриального общества. Что и говорить, «Небесные врата» — яркая иллюстрация к теоретическим выкладкам и практическим экспериментам нового века. Не стоит, конечно, переоценивать изолированный эпизод. В целом, все эти квазирелигиозные движения такого рода сугубо миролюбивы. Однако это обстоятельство еще не избавляет нас от необходимости соотнести феномен Небесных Врат с общей проблематикой духовных конфликтов нашей эпохи. Эпохи, для которой именно религиозные вопросы вновь становятся самыми острыми, самыми мучительными, самыми неразрешимыми. Собственно, в этом нет ничего ни странного, ни нового. Сартр говорил, что у каждого из нас в душе дыра размером с Бога. Однако именно в 20 веке мы, впервые в истории человечества, решили, что сможем обойтись без Бога. И что же? Еще не успело завершиться столетие, как выяснилось, насколько мы ошибались. Сегодня религиозная жизнь так бурна и яростна, что многие пророчат 21 веку бесконечные религиозные войны. Особенно важно, что на смену традиционным, устоявшимся, институализированным конфессиям приходит целый букет новых вер, одну из которых и представляла как раз секта Небесных Врат. Об этой варварски пестрой теологической эклектике пишет американский, а точнее калифорнийский. Тут, как вы, Борис Михайлович, совершенно правильно сказали, в Калифорнии будущее начинается раньше. Так вот, калифорнийский автор Майкл Вентура пишет.
Нынешняя раскаленная религиозная атмосфера напоминает ту, которая царила в первом столетии до Рождества Христова. Называйте этот век новым или как вам угодно, но грядущая вера соединит восточную философию с теорией относительности, кибернетику с суфизмом, францисканский мистицизм с языческим анимизмом, астрономию с эллинским политеизмом, биологию и племенные ритуалы с юнгианской психологией в одно всемирное движение, целью которого будет утверждение новой мировой религии.
Такая религия может сложиться из того странного сплава мистики с наукой, о которой говорится в приведенном отрывке. Однако, чтобы пестрый конгломерат вер вырос более-менее стройное религиозное мировоззрение, необходим перевод, ибо язык и науки, и мистики слишком темен и эзотеричен, он доступен лишь посвященным. Чтобы войти в массовое сознание, новая вера должна быть переведена на язык массового искусства. Именно это и произошло с последователями Эпплвайта. Какой самый скандальный аспект этой трагедии? По-моему, летающие тарелки, которые должны были отнести души сектантов на небо. Надо прямо сказать, ересь Эпплвайта пришла из низкопробных образцов масс-культа. И это не случайная, а закономерная деталь. Дело в том, что массовая культура всегда пестовала свою специфическую религиозность. Популярное искусство всегда было резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали иррациональные отходы цивилизации по мере того, как она становилась все более рациональной. Там, в нижнем, подвальном этаже культуры, скопились ненужные атрибуты мистического мировоззрения. Суеверия и приметы, обряды и ритуалы, слухи и легенды. Отсюда массовое искусство черпает архетипические мифологические образы, которыми она щедро засевает свои угодья. Комиксы, кинобоевики, телесериалы, бульварную прессу, витрины, гороскопы, видеоклипы, рекламу, моду. Богатый набор символов перешел по наследству от церкви массовой культуре, которая пятится от протестантского иконоборчества к языческому идолопоклонству. По мере того, как религия, очищаясь от суеверий, сублимировалась в интеллектуально-нравственные формы, останки древней веры скапливались в менее рациональных, но более грубых, более чувственных, более живых сферах общественного бытия. Французский философ Жорж Батай писал:
«Мы привыкли отождествлять религию с законом, мы привыкли отождествлять ее с разумом. Но если придерживаться того, что лежит в основе всей совокупности религии, мы должны отвергнуть этот принцип. Религия требует по меньшей мере чрезмерности».
Такой чрезмерностью массовое искусство всегда дарит своих почитателей. Его неоспоримое могущество, очевидная витальность и бесспорная универсальность подсказывают, что именно здесь происходит таинственное брожение, вызревание новой культуры. И с ней всего об этом говорит подсознание американского общества – Голливуд. Впрочем, если сверхъестественные существа населяют современное кино так же густо, как и мир первобытного человека, то это говорит о вкусах, пристрастиях и убеждениях не авторов картины, а их зрителей. Голливуд – раб толпы. По ее заказу он экранизирует старые мифы и снимает новые. Поэтому кинематографическая мистика Голливуда свидетельствует о тихих, но судьбоносных переменах, которые совершаются в нашей душе. Триллеры с оборотнями и вампирами, любовные драмы с духами и привидениями, комедии с ангелами, боевики кунг-фу о спиритуалистских боевых дисциплинах Востока, зеленые вестерны, экологические притчи. Вся эта голливудская метафизика создает фольклорный перегной, образную почву, плодотворный художественный гумус, на котором прорастает поп-религия 21 века. Среди первых принесенных ей жертв оказались и 39 членов секты «Небесные врата», покончившие с собой на ранчо Санта-Фе. Сегодня нам кажется эта жертва безусловно напрасной. Однако тут не все так просто. Именно потому американское общество столь тяжело отреагировало на калифорнийскую трагедию, что вопросы, которые она задала, остались без ответа. Чтобы пояснить, о чем я веду речь, позволю в качестве эпилога к нашей сегодняшней беседе привести эпизод из книги Курта Воннегута, одного из творцов мифологии нового века. В его романе «Колыбель для кошки» есть такой момент. После глобальной катастрофы, уничтожившей почти все живое на Земле, последние жители Карибского острова, где происходит действие книги, совершили массовое самоубийство, живо напоминающее то, что произошло сейчас в Калифорнии. Герой книги с ужасом смотрит на трупы. Но тут жена задает ему странный вопрос. «А вы бы захотели воскресить хоть кого-нибудь из них, если бы могли? Отвечайте сразу». «Вот вы сразу не ответили», — весело крикнула она через полминуты, и все еще, посмеиваясь, прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам и умерла. Так вот, почему же герой Воннегута не ответил на такой простой для него человека, безусловно, гуманного вопрос? Я думаю, потому что он боялся ответственности. Ведь тогда он должен был бы отвечать за того, кого он воскресил. Прежде всего, отвечать на вопросы о смысле нашего существования. Беда тут в том, что сказать об этом было нечего ни герою, ни автору, ни его читателям. Ответы, которые дают традиционные религии, они отвергли, а других не нашли. В поисках выхода из этой тупиковой ситуации секта Небесных Врат и закончила свое земное существование. Но их смерть лишний раз напомнила о том, как мучительно жить без ответа на те вопросы, которые Бахти называл «у крышки гроба». Поэтому отнюдь не оправдывает самоубийц, я вижу мораль этой трагедии в том, что она показала всем нам, что найти заново утраченные в последние века ответы на экзистенциальные вопросы – самое важное из тех задач, которые предстоит решить новому, постатеистическому, постсекулярному веку.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Небесные врата», подготовленную в Нью-Йорке Александром Геннисом и Борисом Парамоновым. Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 1997 года. Архивный проект «Радио Свобода».